по конкретному поводу. Мне не интересно говорить.
Мне вообще не интересно про мужика.
Опять, причем тут мужик? Я тебе...
Да. Нет, просто я об этом подумала, когда ты мне про мужика рассказал, да. Тогда я об этом подумала, да.
Ты понимаешь, слово «интеллект» сейчас употребляется очень, ну так, расхлябанно. Но это, мы говорим, это интеллектуальный тип, ты понимаешь. А в том смысле, в каком это слово возникло в философии, ну, допустим, даже в древнегреческой, да, на самом деле... Совсем, если говорить грубо, родная.
Угу.
Интеллект – это чистое мышление. В каком смысле чистое? Не с ментальными впечатлениями и не с реакциями наших органов чувств. Это как бы такое мышление, которое как бы себя освобождает от каких-то вещей, которые в нормальном как бы мышлении, но связанные с органами чувств, с эмоциями, с настроениями, с волей и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, когда, скажем, говорят, вот тут нужен интеллект, предполагается, что такое мышление, в объектах которого ни с точки зрения наших эмоциональных реакций, ни с точки зрения наших чувственных реакций, например, сказать о какой-то идее, что она приятная или неприятная, что она зеленая или коричневая, ты понимаешь? Тут это спорное слово, оно обозначает, совсем грубо говоря, какую-то более абстрактную ступень мышления, вожденная от конкретности чувственного восприятия. То есть восприятие, и опять же освобожденное от эмоций, от настроений.
Ты? Я тебя спрашиваю лично.
Да. Я употребляю слово «интеллект». Тогда, когда я думаю о мышлении операции, там лучше всего говорить о мышлении вообще. О мышлении лучше говорить о конкретном объекте, понимаешь? А интеллект выступает как такая разновидность мышления наряду с другими разновидностями мышления, которая не имеет опоры в других видах мышления, когда, в общем, которая мыслит о каких-то предметах, ну, например, скажем, в качестве примера, я тебе приведу, скажем, мышлительное мышление. А мы можем сказать о объекте, либо сказать, что об этом объекте трудно мыслить каким-либо иным образом, кроме как чисто интеллектуально. Скажем, о нуле. Мы можем только его как-то очень абстрактно себе представлять. И это представление, оно бедное, оно ничтожное. Но каждый из нас может иметь какой-то образ нуля, как ничего, скажем, некоторые. Некоторые имеют образ нуля совершенно другой. То есть, когда ноль приобретает какое-то положительное значение. Не просто ничего. Иначе говоря, ты понимаешь, вот интеллект, сказать, что это чистое мышление, тоже, во всяком случае, по-русски и по-английски, это, мне кажется, не то мышление, это то мышление, которое либо на непредставимые объекты, либо на объекты, которые так трудно себе представить, как бы... Простое мышление не может на них опираться. Ведь вообще мышление, любое нормальное мышление, оно всегда ищет какие-то опоры. Хочется ассоциировать прежде всего этот объект с каким-то другим. Человек говорит, для меня там, допустим, ноль, представляет из себя чем-то белым или бесцветным, понимаешь? Вот здесь совершенно, ну, так же, как в индийской философии пустота представилась абсолютно белой. Белый в смысле бесцветный, понимаешь? Тем не менее, даже достаточно сказать слово «белый», и вот уже это опора. И, скажем, философы старых школ сказали бы, это уже не чистый интеллект. Опора в чем-то другом, в цвете, допустим. Я бы даже сказал, что интеллект – это латинское слово. Интеллект – это такая разновидность мышления, которая как бы интуитивна, то есть здесь невозможно ни доказательства, ни описания, потому что опять описание будет чувственным, это уже будет опора, но которая интуитивно ориентируется на непредставимые объекты. Представляй их, пожалуйста. Ты можешь их себе представлять каким-то образом, но этот образ не играет реальной роли в этом. Это может быть и другое. Так скажем, некоторые представляли себе белые, некоторые представляли как ничто, как черную, как какую-то черную дыру, ты понимаешь? И вот если, допустим, я говорю, что для понимания или знания какой-то ситуации нужен интеллект, ты понимаешь, этим. Это у меня значит, что я эту ситуацию должен от многих вещей ее составляющих освободить. Сделать такой чистый, умозрительный, зримый только умом, а не глазами или органами чувств. Это не определение интеллекта. Все там, ну, как бы, возьми у любого философа старых школ, то есть начиная с эпохи Просвещения, целиком ориентированные, конечно, на Древнюю Грецию, вот, и интеллект будет фигурировать как какая-то высшая способность разума. Поэтому, скажем, вот тот же мой любимый Фейнман говорит, что в физике, ну, ведь в физике есть вещи любимые, а есть вещи чистые, иногда платонические, чисто интеллектуальные. Вот хочешь, я тебе приведу один древний пример, да? Вот. Ну вот когда Платон говорил, Сократ говорил в диалогах Платона, что есть вещи, которые мы выделяем в нашем мышлении, но которые определить невозможно. И вот, конечно, прежде всего он говорил о совершенстве. Его любимый пример. Он говорит, человек может быть совершенен в мышлении. Он может быть совершенен в поведении. И вот его любимый пример. Совершенный сапожник. В Афинах это очень важная профессия, которую в сандали делают эти сандали. Если сапожник совершенен, родная, то свое совершенство, как совершенство скульптора. Есть. Говоря иными словами, совершенство может быть объектом только интеллекта, потому что предмет, ощущаемый, то в чем там совершенен сапожник и скульптор, различие, здесь различие между сандалиями и там статуей отбрасывается, остается совершенство. Это совершенство безразличное к тому, что совершенно, так же, как число 5 безразлично к тому, 5 ли это домов, 5 ли это людей, или 5 карандашей, ты понимаешь? И вот интеллект, так сказать, в данном случае, как и в случае совершенства, интеллектуальная способность – это способность мыслить о совершенстве. В случае скульптора я отдельная сущность, независимой от реальных чувственных объектов, от того, что это 5, и от того, чего это совершенство. Понятно, да?
Да.
Ну вот это самая общая характеристика. А потом уже, и в особенности, в 20 веке, стали говорить о том, что действительно есть какие-то вещи, которые доступны только интеллекту. Скажем, как числа. Скажем, как очень абстрактные понятия. Такие понятия, как время и пространство, это чисто. И время само по себе, не время чего. И пространство, как пространство чего-то, как конкретное пространство, даже если это пространство всей Вселенной, это не важно. Идет к тому, чтобы рассматривать какие-то вещи как сущность, связанные с другими вещами. Понимаешь, да? Поэтому, ошибочно употребление интеллекта в отношении людей. Но он интеллектуал, скажем. Кастрирует эту способность. А обычно это связано с тем, что какие-то совсем не абстрактные вещи, какие-то конкретные, ко всеобщему раздражению воспринимают как абстрактные. Это говорят, когда же о деле? А он-то, может, и говорил о деле. Немножко сложнее. Сложность, она не исчерпывает все. И в этом смысле любой объект может стать объектом и может потерять свои второстепенные вещи, может потерять свою одежду, свой цвет. Вот в этом смысле, кстати, если хочешь пример, в этом смысле, если говорить об известных тебе объектах, об известных тебе примерах, конечно, я вот думал об этом. Например, строго говоря, родная, мы называем, то есть я называю, а не мы. Я, например, называю Достоевского интеллектуальным писателем. Потому что если из Достоевского вычесть это интеллектуальное мышление, то пусть останется приличный средний писатель. Его какая-то бесконечная игра воображения, она на самом деле нанизана на какой-то интеллектуальный остров. Ну вот и поэтому, я же тебе рассказывал об этом, один сумасшедший вообще был совершенно убит. Есть романы, которые, просто явно интеллектуальны. Это, конечно, прежде всего братья Карамазовы. И в какой-то мере беса. И в какой-то мере подросток. И, в общем, во всем этом игра воображения, вот в этом я даже бы сказал отличие от Диккенса, Достоевского. Блин, какие-то интеллектуальные моменты, я бы даже сказал, интеллектуальный остов. То есть обращение его, скажем, он может там описывать там карточную игру, как в подростке. Как в гении воображения. И в то же время, вот после этого, когда Аркадий приходит в себя, помнишь, да? Когда его обвинили в шулерстве.
Не обращайся ко мне. Да.
Как нет? Когда ты видишь, что ты видишь, как вот этот интеллектуальный остров. Это вот игра воображения превращается в игру сущности. И на самом деле, были какие-то основания этому обвинению ужасному, после которого человек в Петербурге не существовал больше. И вот начинается уже совсем новое, то есть вот отдельно жутко интересно, потому что ты всегда в любом рассказе и описании интеллект стремится вычленить, а что же на самом деле? Вот это на самом деле, это уже чисто интеллектуальный шаг. На самом деле, родная, в интеллектуальном смысле, это то, что в отличие от «не» на самом деле, ты не можешь, необходимо как бы вот отбрасывать эти опоры. Можем сказать, что в конечном счете никакое самое элементарное мышление без какого-то участия интеллекта, оно просто невозможно. Оно будет ублюдочным. Противоположности интеллекта другому мышлению. Потому что ты понимаешь, точка такого ли абстрактного мышления. И интеллект – это, конечно, мышление в определенных точках, где есть определенные объекты, которые требуют сути. Эти точки есть в чем угодно. Конечно, в случае с цифрами, с числами, это чистый случай. Он не интересен на самом деле. Что сами числа – это есть какие-то бесплотные, неосязаемые сущности. Это интереснее примера. Какие? Чтобы сказать о них что-то реальное, необходимое. Который как бы будет срывать мясо с костей. Которые оставят главные вещи данной проблемы, данного события, данной ситуации. Это не аристотелианское логическое определение. Потому что определение всегда выделит в интеллекте то, что исключает все другое. Это не определение.
Твое.
Мое определение,
да.
Оно очень простое. Это такое мышление или такая способность. По Декарту интеллект – это еще человеческая способность, которая дает возможность безопорного, бесчувственного, безэмоционального мышления. Каким объектом, пусть даже очень чувственным, мышление имеет дело. В поздней эллинистической философии оно было бы сочтено. Было бы не...
О, да! Йо!
И, конечно, было бы... ну вот с точки зрения даже того же Плотина, которого по настоянию Аргиса мне пришлось прочесть, конечно, то, что они называли чистым интеллектом.
Все?
Я думаю, что говорить об интеллекте больше, если нет конкретного, какого угодно, философского контекста или какого угодно, нет смысла. Но по себе это очень простое понятие. Оно, потому что оно, в общем, построено на исключениях. В смысле, это не то и не это, ты понимаешь? Это такое мышление, которое не имеет чувственных опор, которое не связано эмоционально, которое не непосредственно связано ни с каким, отвлекается от всех оболочек, в которые одета сущность. То есть отвлекается от того, например, что человек делает. В общем, я думаю, Декарт бы со мной согласился, и Кант, да. Это интеллект, это не загадка, ты понимаешь? Вот где действительно интересно сказать что-то про интеллект в конкретных ситуациях. А о чем ты, собственно, думаешь? Вот тогда.
Хорошо, ладно.
Да.
Тогда мышление.
Что?
Тогда мышление.
Что такое мышление?
Да.
Нет, мышление не может вот это...
Книжку написал.
Да, так вот там я и говорю в первой лекции.
Хорошо, это та же, ты в книжке говоришь, а я тебя сейчас спрашиваю об этом, да.
Мышление не может,
да,
быть, а и определение мышления. Оно будет мыслить.
Это должно быть.
А любое определение должно быть чужим.
Не понимаю.
Так же как? Невозможно определить. Можно определить, ты понимаешь, мышление как процесс. Это и сказать. Вот если бы галочка сказала, это когда что? Это когда что? Можно определить как процесс, опять же. Можно, вот ведь, родная, вот возьми, ведь это в конце концов первый человек, который...
И громче, пожалуйста, если можно.
Он поэтому и говорит, что я мыслю, это есть, это интуитивная данность. Но если меня спросят, я так же скажу, что я этого знать, и что я не могу этого понимать, а скажу, что пространство. Это то, где происходит событие. Что такое время? Это когда, это то, когда происходит. Это неинтересно. Но с мышлением еще хуже. Я могу сказать, что это слово, которое меня отсылает к тому, что я делаю или что я могу делать. Любое определение исходит из того, что мышление уже есть, ты понимаешь? Оно уже вот, оно есть. Определение через само себя – это не определение. Это, иначе говоря, плохая философия. Поэтому все философы, которые занимались мышлением, пытались его определить через что-то другое, что я...
Может, ты собираешься это делать тогда?
Вот в том-то и дело.
Хорошо, ты отказываешься, так нельзя, да. Ну а что тогда?
Да,
ну?
Вот, а вот я поэтому говорю, что мышление, как, между прочим, и многие другие вещи, как и многие другие вещи, что это слово употребляется мною в отчете о каких-то ситуациях. И я тогда говорю, вот тут, вот теперь слушай, события, какие-то действия, я к мышлению. А что такое мышление? Это то, что мне всегда, в каждый момент уже интуитивно дано, я поэтому его не могу определить. Как понятие оно неопределимо, потому что не может определить само себя. Поэтому психологи там, или психофизиологи ссылают, это такая разновидность работы передних долей. Вот Комус спросил, тебе скажет, головного мозга. А биофизик скажет, а мы засекли мышление, это когда альфа-частоты в энцефалограмме. Вот.
Ну так, хорошо, я тебя спрашиваю, меня интересуют физики и...
Зачем тут я? Я тебе и говорю. А я говорю, что оно под меня, что определить вот атомного механизма. И что этого делать можно? Мне это дальше интересно. Скорее, мне кажется, интересно, поскольку я интуитивно ощущаю свою собственную работу как мышление, рассматривать какие-то другие объекты как мышление.
Ну, например, дай пример, я не понимаю.
Пожалуйста, вот, пожалуйста. Любую книжку, первая строка, любой страницы. Я говорю, что я рассматриваю эту пропозицию, я рассматриваю это высказывание как мышление. Это или нет в том интуитивном смысле, в каком я его опознаю в себе, даже как я отсутствие мышления. Вот. Вот и я тогда могу говорить только. Я могу говорить только вот этот объект я буду рассматривать как мышление. А, меня могут спросить. Ни в коем случае. Потому что тогда вообще нет, тогда где фигурирует все и все, нет никакой философии. Это сразу в книге. Например, то обстоятельство, что шофер останавливает машину, подавит красный свет. Тут уже здесь возникают очень интересные вопросы. Допустим, родной. Нет, в некоторых городах это уже и делается. Через фотоэлементы, установленные в машине, когда как раз буду говорить, и эту ситуацию я буду рассматривать как мышление. Не мышление, а мышление, которое произвело эту сложнейшую операцию связи фотоэлементов, ты понимаешь? Это не значит, что машина мыслит и останавливается сама перед красным светом. Это значит, что была проделана огромная мыслительная работа, чтобы кем-то другим, или кем-то другими, или чем-то другим. Иначе говоря, что какие-то события, я понимаю мышление только в смысле, что какие-то объекты и события можно рассматривать как мыслимые или мыслящие. А само понятие мышление может для меня интуитивным и неопределимым образом.
Это неинтересно совсем.
Это неизбежно, потому что иначе надо идти в отставку как философу и уходить в нейрофизиологию, в биофизику, в квантовую физику, в химию. объяснять мышление каких-то вещей, которые сами мышлением заведомо не являются. А это может быть очень интересно в разных объектах, как о мышлении может быть очень разное. При этом я исхожу из общей предпосылки, которую я считаю, давайте его в самом широком смысле слова, феноменом, дано вне мышления. Ну, или так уже, хотя это сложнее, или уже так. Можно было бы сказать, простите, я делаю этот глоток. Иначе говоря, возникает только в процессе самое интересное. То есть, иначе говоря, ты понимаешь, вот было бы нелепо говорить на практическом уровне, скажем, окружающая меня, допустим, природа, весь окружающий меня мир возникает только в моем мышлении. Я думаю, что это примитивный подход, он был в философии нескольких философов. И за мне интересно о всем. То, что обо всем не интересно. Интересное возникает только когда возникают разные феномены, разные объекты, разные события. И поэтому я думаю, что именно мышление – это такой объект, скажем, который не мыслим для меня без мышления. Только когда я мыслю о мышлении, вот, понимаешь, я не могу тебе сказать, например, что только когда я мыслю, скажем, об этом доме, возникает этот дом. Ну, это так называемый иллюзионизм, на санскрите майявада. Вот, пожалуйста, это точка зрения, одна из философских точек зрения. Она новая группа объектов во Вселенной. Объектов и событий, о которой можно говорить только когда есть мышление.
Еще раз, пожалуйста.
Есть особые объекты, особые события.
Угу.
Если уже говорить языком науки.
Угу.
Только о них происходит мышление. То есть без мышления о мышлении.
Да.
Например, никакого мышления бы не было. Они бы невозможно было, имел бы всякий смысл. Поэтому я и ввожу понятие рефлексии, мышления.
Но где ты же вводишь понятие рефлексии, Саша?
Я.
Как это ты? Так. Что, в мировой философии?
В этом смысле?
В этом смысле.
Да, я. В этом смысле я. Были какие-то, какой-то шаг пытался сделать Гегель. Какой-то шаг. Какой-то шаг, может быть, пытался сделать епископ Джордж Беркли.
Почему мы тогда в Гринвилле-то сидим?
А вот это еще, ты знаешь, великий Гершель сидел, прости меня, пожалуйста, был тем уборщиком в Гринвиче. В обсерватории.
Ну, все-таки в Гринвиче, правда, а не в Гринвилле.
Ты знаешь, вот тут ей-богу. Вот.
В Гринвиче уборщиком то же самое, что профессором в Гринвилле, Саша.
Знаешь, нет.
Нет, ты считаешь, да?
Нет, он бы тоже никогда так не считал. Вот, великий открыл Юпитер и Сатурн.
Угу.
Вот.
Будучи уборщиком.
Извините,
он был там один.
Но он был там один, угу. А зарплата... На зарплату директора невозможно было просто даже хлеба купить.
Да.
Поэтому он одновременно был еще и слугой при директоре. Это был такой великий анекдот с Гершелем. Да, уже ученые всей Европы писали великий Гершель. Мне там знакомый уже, да. Но он был кому нужен, да, вам. Нет, это... Я думаю, что...
Как его фамилия?
Гершель. Ты можешь его найти.
Да.
В этом во всех смыслах. Это один из самых великих европейских астрономов. Вот. Мало ли что, Канту просто дико повезло Ну, просто потому что был университет большой. Да и то, может, сколько. Всю жизнь на частных уроках.
Ты будешь пить что-нибудь сейчас или нет?
Слушай.
Да. Я не могу больше, я хочу сделать чай или что-нибудь.
Пол чашки, пол какао. Две ложки какао, омерзительный какао. Две ложки какао и треть чашки кипятка. Ты понимаешь, родная? Ты понимаешь? Да нет. Я просто хочу договорить, чтобы тебе это стало понятнее.
Но...
И это неинтересно, когда ты глупо. Вот. Кроме того, это глупо. Но сказать относительно мышления, что вообще о нем можно говорить только постольку я о нем мыслю, то есть занимаюсь рефлексией, то есть давай так, точно уже, поскольку оно может само о себе мыслить. То есть, грубо говоря, ну просто для детского сада, глаз не может видеть зрение, ты понимаешь? Глаз не может видеть самого себя, ухо не может слышать слух, ухо не может слышать самого себя, само себя. А мышление может рефлексировать, это не я рефлексирую, это мышление может рефлексировать над самим собой. Вне этой рефлексии говорить о мышлении нет никакого смысла вообще.
Это ты говоришь.
Да, а кто еще? Просто, то есть, иначе говоря, моя формулировка очень простая. Мышление не является самостоятельным феноменом.
А каким?
Оно является эпифеноменом. Оно вторичным феноменом. А первичным является в данном случае мышлением, оно, когда оно мыслит о самом себе. Вот тогда оно возникает как эпифеномен мышления о самом себе. Вот у кого была интуиция? У нелюбимого мною Гегеля. Либровского определения.
Мысль мышления о своем прекращении?
Да, о своем прекращении. Я думаю, в общем, что буддисты старых школ с этим. Это вот о чем мы говорим. А дальше идет. Биологическая смерть, клиническая смерть и так далее. А смерть это или не смерть?
Саша, ты не можешь непопулярно, все равно я все равно этого не понимаю.
Да.
Я не понимаю.
Что сама идея мышления
да.
возникает только тогда, когда она думает, мыслит о самом себе. Непредставимо в этом смысле. Его нельзя понюхать. Его нельзя слышать. Но я цитирую древние буддийские тексты.
Не цитирую, ничего. Говори от себя, пожалуйста.
Да? Это не имеет... Если ты сам гораздо хуже сказал. Вот, но поэтому-то общепринятое мнение
да.
философское, что мышление существует только в его, ну это Пирс, в его репрезентациях, в рассказе о нем, в том, как оно себя излагает, в языке, понимаешь, в тексте, в кино, где угодно, на пленке. Что в ней его самоизложение, не в мышлении, а в чем-то в другом. В словах, в буквах, в звуках. Оно не... Эту точку зрения я полностью отвергаю. И...
Я думала, что разделяешь.
Категорически нет. Это не значит, что в этом нет мышления. Это может быть мышление.
Это понятно, ну и что?
Да. Но само понятие мышления возникает только во вторичном порядке, когда оно о себе мыслит. Поэтому я-то думаю. Я не ученый. Поэтому я не обязан мыслить. Обязан мыслить эволюционно или биологически. Вместе с тем, точка зрения находит в себе не подтверждение, но аналогии и в каких-то других, вообще. Мераб бы сказал вообще, что, конечно, все предметы Вселенной, опять же, можно разделить на две категории. Относительно одной Мы можем допустить ее существование.
Я не люблю твои эти манеры, мне Раб бы сказал.
Ой, нет, ну подожди, ну оставь, все не имеет никакого, ты придаешь этому значения никакого. Вот. То есть, иначе говоря, море существует вне зависимости, думаю ли я о море или нет.
Да, да.
Но только поскольку я о них думаю определенным образом.
Например?
Вот, например, например.
Да,
такая
например,
вещь,
да.
Например, да. Такая вещь, как мышление. Но я думаю, можно выбрать из других областей жизни.
Ну, например.
Ну, вот, например, такая...
Да.
Но. Ты понимаешь, если не говорить о чисто условном, этикетном определении чести,
да.
То, конечно, она тоже зависит от того, а только от ее оценок, которые никакого отношения к самой чести не имеют. Там, такая, честь – это когда. И так далее. Вот. Но... значение имеет область подхода, область, в которой о таких вещах можно говорить, потому что, и, ну скажем, и тут возможно примитивизации, которые я совершенно отвергаю с самого начала, хотя они тоже могут иметь смысл, например, вот самый примитивный подход, например. У нас есть его репрезентация в тексте, в картине, в расчете. То-то должно же за этим что-то быть. Вот это меня совершенно не убедит. Иначе говоря, раз существует слово мышление,
да.
То значит должно быть и мышление.
Да.
Вне существования этого слова.
Да.
Вот. Но это не только глупость, это и невежество. Потому что во многих языках, нет слова, например, погода. Не значит же это. Ну, это, так сказать, точка зрения, которая имела рождение в начале 20 века, она меня нисколько не интересует. Но именно мышление выступает как производное мышление о самом себе. Изначальный феномен его нет. Вот как когда-то прижали к стенке одного из пионеров квантовой механики великого. Открыли квантовый эффект, допустим, столкновение электрона с лучом света. Да? Так вот, скажите, примитивизируемся. Так вот, скажите, можно ли думать о его существовании, если бы вы его не наблюдали? Это без вашего наблюдения. Бы не было. Он говорит, нет, это не так. Тогда спрашивающий, кстати, журналист спрашивал, умница, который потом книгу написал, мои встречи. Вот. Он говорит, хорошо. А не повлияло ли ваше наблюдение? Столкновение фотона.
Да, это я все знаю, Саша, да.
Да, с электроном на то, что они столкнулись. А вот он говорит, а вот этого. И чему? Кстати, причем в каком-то смысле я начал думать о мышлении, прочитать несколько книжек, имеет ли мое наблюдение эффект на том, что я наблюдаю, этого я к сфере неопределенности. Ты понимаешь, что вот, в данном случае можно спросить, а значит тогда, если бы мышление о самом себе не думало, то не было бы и вообще того, что мы могли бы назвать словом мышление. Бы на этот вопрос категорически в отличие от Шеллингера не было бы.
Не было бы?
Категорически. Тогда мне бы сказали, а вот тогда вы приводите определение смерти Гегеля. Значит, я не думала о своем окончании, о своем перерыве, о своем прекращении. Так значит, не было бы.
Не было бы смерти?
Конечно, так мы смерть же наше употребление, это наше слово. Потому что ведь до сих пор, кроме чрезвычайно неточного, это все врачи признают.
Я знаю,
необходимо
да.
в судебной медицине.
Да, я знаю, да.
Вот. Определение смерти не существует, а клиническое определение смерти это. Оно и неясное, а кроме того, чрезвычайно узкое. Но чрезвычайно в чисто объектном физическом смысле. Допустим, мы смотрим на этот террористический акт 11 сентября. Вообще, пылает. Но разумеется, там миллион людей. Но ведь родная это замечание. Это, ну вот, мы смотрим на это. А мог быть не теракт, а осколок метеорита, да? Вот. Мог вообще... вообще все штука, это неинтересно. Опять, неинтересно, потому что этим могло быть все. А вот специфически, именно как Кирилловская, далеко не исчерпывает проблемы. Тем не менее, очень хорошо. Георг Фридрих Вильгельм. Вот. Но я сейчас не говорю о метафорах и об искусстве, это совсем другое же дело, смерть-то. Когда ты говоришь, ну понятно, что он уже умер, да? Но это не говорит по существу ни о чем. Я-то вообще думаю, что новая наука действительно какая-то еще не существующая.
Да.
И в частности наука о мышлении, о которой я говорю, и говорю, что я ей не занимаюсь, но могу дать какие-то намерения. И не будет делать различия между субъективной и объективной. Трение на субъективное и объективное – это разделение затормозило и философию, и науку. Если можно измерить температуру, значит объективно. Да? Значит движение атомов там, регулярные эффекты, термодинамика. Да? А если я говорю, вы знаете, ребят, я себя совсем плохо чувствую, видно, смерть приходит. Что если предположить, например, что я, когда я говорю, вы знаете, ребят, плохо себя чувствую, видно, смерть приходит. Тогда в нем может заключаться большая объективность, чем в температуре 41,7, выше которой уже мозг не может функционировать.
Правда, он не реагирует на твой голос вообще.
Это очень хорошо.
Он не реагирует. У тебя такой тембр, он не реагирует вообще.
Я тихо говорю так?
Да.
Но я же всегда ору обычно. Вот.
Он даже на лекции выключается.
Правда, так тихо говорю?
Да.
Ну вот, а она вы ему сейчас вообще.
То, что я хочу, Саша, у меня ничего не получается, никогда.
Как, и на лекциях не получается?
И на лекциях тоже не получается.
Да ты сколько раз проверяла, прекрасно получается.
Нет.
Ну что ты выдумываешь?
Нет.
Ты вообще родная. Оппозиция субъективная и объективная,
да.
Это, я считаю, что просто ошибка философии. Она возникла не сразу. Она потом кристаллизовалась, развивалась. И о мышлении.
Да.
Разделительный разговор. Вот. Это бесконечное главное в разговоре о мышлении. Не значит, что вот мышление, ты понимаешь, это тебе, блядь, не гравитация. Гравитация, во всяком случае, если исходить из Эйнштейна, куда ты не ткнешь пальцем, да? Да само то, что ты ткнул пальцем, это уже говорит, что здесь есть гравитация. То есть это универсальный феномен. Нет места, потому что само понятие места определяется через гравитацию. Но сейчас уже есть какие-то сомнения. Более того, даже если брать данное мышление. Дальше. Одно мгновение мышления об одном, да? О ногах, допустим, красивых, да? Другое о простых числах. 1, 3, там, 5, 7, да? И так далее. 11, 13, 17. Не. Мышление это есть, как бы, оно не универсальный факт. Есть места, и мы, конечно, должны допустить. Ты, говоришь, сердился, когда его все спрашивали, студент.
Я понимаю, в чем дело. Он не реагирует на басы, Саша. И что мне с этим делать, я совершенно не понимаю.
Я не могу говорить из-за этого вы с этим голосом.
Вот тут реагирует сразу же, да.
Да, да, ведь да, это,
да,
слушай.
Да.
Мне Анютка сказала.
Да.
Вот.
Да.
Она сказала,
минус
что...
Минус мышление, да.
Но... Что это выправляется.
Что выправляется?
То, что надо, она имела в виду, когда там она...
Что?
Вот наоборот. Она говорит, спасай.
Машенька, где выправляет? Это не та техника, чтобы выправлялась. Это не та техника, чтобы выправлялась.
Это слишком примитивная.
Ну, естественно, тут ничего не выправляется.
Ну вот. Но ты говорил, когда ему говорили, как коренным образом изменить наше мышление. Что изменить, он говорил, а кто вам сказал, что вы мыслите? Например, этого пока еще в вас не вижу. И это было вовсе не остроумие. А у него было совершенно другое. Ну, не определение. Он совершенно по-другому говорил. Есть. О том, чего нет. О том, что может быть есть, а может быть нет. О том, что как бы есть или как бы его нет. Это не важно. Мышление может быть, потому что ни один объект в мире не отмечен тем, родная.
Еще раз.
Ни одним объект, ни один объект во Вселенной, ни одно событие во Вселенной не отмечено. На нем нет метки, что оно мыслилось. Кем-то.
А и что?
Ну, ты, грубо говоря, мышление не оставляет следов на объекте своем. Поэтому мышление может быть о чем угодно. Но в то же мышление может быть о чем.
Что такое немышление тогда?
Ну, представь себе. Сейчас. Ну, это я скажу.
Да, скажи.
Представь себе.
Да.
Допустим, пожалуйста, чтобы было попросту.
Да.
В голову приходит мысль, да?
Да.
О чем-то.
Да.
И я могу утверждать. Вернее, уже могу. Захочу, утверждаю. Допустим, да, я говорю. Никому. Никогда не приходило, не приходило в голову. Никому, да, не приходило. Ты понимаешь, да? Никому не приходила в голову такая,
да,
мысль. Да. Значит, мысль о чем-то никому не приходила в голову.
Да.
Мне пришла первому, а может быть и последнему.
Да.
Да не важно. Скорее, это действительно не важно, потому что время здесь не имеет значения.
Да.
Но мы можем сказать, что есть вещи, я даже не буду говорить объекты, что было, не, о которых никто не мыслил. Да. Ну, как Юра Сафаров утверждает, говорит, давайте сначала предположим, что они немыслимы. Но вот такие невозможно трудные, что они немыслимы. Но, говорит, поскольку определить немыслимость все равно невозможно, вот, то лучше просто представим себе, что есть объекты не немыслимые, а никогда никем не мысленные. По-английски unthought. Unthought. Это жутко интересно. Это мне пришло, конечно, в голову, когда Одри мне дала божественные строки из поэмы знаменитой Томаса Грея. Замечательного.
Шенка, ладно, да, к делу, да. Да.
Элегия на сельском кладбище.
Да, да, да.
Ну вот.
Да,
да. Теперь поэтому, когда мы говорим о мышлении, вот скажем, когда мы говорим о гравитации, да, мы не можем сказать, вот в этом месте есть гравитация.
Сашенька, это я все уже поняла.
А в этом
это
нет.
Я все поняла.
А когда мы говорим о мышлении, то мы можем сказать, что может быть это мыслилось, а может быть. И вот теперь же совсем грубо. Когда, допустим, один ученый говорит другому, он украл у меня мысль. Это я первый придумал. Ну, это же началось с Ньютона и Лейбница. Кто первый придумал матанализ? Вот. Тут вот надо было публиковать раньше, говорил Ньютон. Но это же смешно, да, в конце концов. Публиковал или нет, то у кого-то. Это не это как бы абсурд. На самом деле не только существуют точки, или, скажем так, места, где нет мышления, но и существуют вещи или события, которые немысленны. И вот это очень важно. Потому что
если немысленность, она же тоже имеет отношение к мышлению, да? Немысленность. Тогда мы можем себе представить, ну, если хочешь, Вселенная как гигантское собрание всех мысленных и немысленных объектов. При этом сам объект не может отвечать: я был мыслен или я никогда не был мыслен. Вот. Кому может сказать: о, я об этом уже думал. Ты понимаешь, я ему поверю. Более того, если я о чем-то думаю, о чем-то, назовем это объектом А, да? О чем-то думаю. Думан ли уже этот объект или не думан кем-то другим? Ты понимаешь? Существует полная неопределенность. Хотя и в эту неопределенность возможно вник какой-то порядок. Но, возможно, это будет предметом другой книги, это не исключено. Во всяком случае, все относительно конкретных фактов или случаев мышления, родная, существует только в абсолютной конкретности. Один шаг наружу и в сторону, и уже господствует полная неопределенность. Я могу сказать, вот сейчас я думал о тебе, да? И, между прочим, во всяком случае, с точки зрения моей философии, никто не будет иметь права сказать: ты врешь. Вот я об этом как раз говорю в книге. Потому что то, что человек говорит в порядке мышления о своем мышлении, это непререкаемо. У нас нет другой информации, ты понимаешь? Поэтому, чтобы была какая-то минимальная упорядоченность, мы должны это принимать за абсолютную истину. А кто вообще знает, что он думал? А может, он в это время вовсе не о люди думал, а о деньгах. Нет, не это люди, буду кричать я. И мне обязаны верить, или все теряет свой смысл. Более того, нередко, вот пожалуйста, классическое обвинение, но оно многим писателям было, не только мне, Прусту, во-первых, но мне, да, Игорем Голомштоком. Весь ваш двор вы выдумали, никогда такого двора на свете не было, это вранье, ты понимаешь? Но я ведь не пишу там, что все то, что, о чем я рассказываю, это чисто фактическая правда. Я не мог бы этого написать, потому что Достоевский не мог написать все, что рассказывается в бесах. Это чисто это чушь ведь, да? Ни Диккенс, никто, ни один реальный писатель. Вот это просто непонимание людьми того факта, что факт мышления, он самодостаточен, ты понимаешь? Вот я говорю, ладно, не веришь, хуй с тобой, думай о чем-то другом. Я буду верить не тому, что это соответствует правде, а вот о твоей мысли, как она есть. Тут еще интересно то, что вообще соответствие внешней истине, я не говорю, что его не может быть, оно может быть. Оно, знаешь, в каком смысле? В смысле английском «may». «It may be so». А вот сказать, что «it can be so», тут я уже помолчу. И буду звонить на тот свет Шрёдингеру и спрашивать. Давно умер. А все же, чтобы до того, как вы придумали вашу первую квантовую теорию, квантов не было в природе. Он бы сказал на это: нет, по теории не получается. И я обязан ему верить. Или будем говорить о чем-то другом. сказать, на самом деле, конечно, мне этим огромный импульс мне был дан книгой Стива Хокинга. Вот, и потом частично Пенроза.